Добрый вечер. Сегодня мы продолжим разбирать концепцию Фрейденберг. Такую довольно-таки сложную, но крайне интересную концепцию первобытного мышления и того, каким образом первобытное мышление оказывает влияние на становление таких, ну, условно говоря, современных форм, на появление античной культуры и так далее. Это крайне интересная концепция, поскольку Ольга Фрейденберг показывает, каким образом сохраняется вот это вот мифологическое мировоззрение, оно сохраняется, становится как бы неким таким материалом, который перерабатывается определенным образом в том, что мы называем греческой классикой, и в том, что в конечном итоге оказывает влияние на наше современное сознание. И если подходить с точки зрения такого анализа, который развивает Фрейденберг, то просто поразительно, насколько мы можем обнаружить большое количество таких вещей, таких практик, которые восходят к мифологическому сознанию. При том, что само мифологическое сознание, как его показывает Фрейденберг, оно очень простое, очень элементарное, но оно задает определенное, как бы, определенное количество таких первичных образов, первичных знаков, которые очень продуктивны, исходя из которых можно построить какое-то гигантское количество вариаций. Причем они могут реализовываться совершенно в разных областях, совершенно в разном материале. Исходя из вот этих вот исходных деталей, появляются такие вещи, как литература, но вместе с тем и архитектура, и градостроение, и различные практики вроде торговли, или гостеприимства, или суда, наказания и так далее. Все это как бы является результатом определенного переосмысления и перекомбинирования исходных мифологических структур. Сама эта структура восходит к такому нераздельному единству слитности такой, где человек, вот такой архаический человек, который еще себя не мыслит как человек, вообще такая вещь, как человек, она появляется очень поздно. Человек не отделяет себя от животного, от природы, но тем не менее он находится в постоянной борьбе. Происходит постоянная борьба, происходит постоянное умирание, и это умирание, эта смерть является вместе с тем основой жизни. Общество, первобытный коллектив шествует на охоту, предводительствующий вожаком, ловит зверя, разрывает зверя, причащается к нему. И вот в этом процессе жизнь и смерть оказывается слитна. Затем, после того, как люди переходят к другим формам производства, к родовому строю, это дородовой строй с точки зрения Фрейденберг, к родовому строю, к земледельческому, то вот эта вот исходная парадигма, она претерпевает определенные трансформации, но в сущности остается той же. Коллектив шествует на земледельческую те работы, печет хлеб, разрывает этот хлеб. Вместе с тем появляются некоторые новые элементы. Скажем, если изначально был некий тотем, который делился на вождя тотема и коллектив тотем, то теперь появляется представление о преемственности. Уже тотем не существует в каком-то отдалении от человеческого коллектива, а выражается в виде царя, в виде уже конкретного человека, который окружен народом. То есть тотем-коллектив трансформируется в народ, тотем-вождь трансформируется в царя. Вместе с тем появляются представления о роли женщины. Появляется женщина как некая порождающая сила. появляется представление о родственных связях и так далее. Но тем не менее, вот исходное единство, оно на протяжении всей мифологии сохраняется. И вот это вот нужно помнить постоянно. Мы пытаемся говорить об этом нашими словами, словами, которые устроены совершенно по-другому. Фрейденберг постоянно это подчеркивает, что это такая задача. Задача невероятно сложная, при помощи современных слов попытаться выразить вот это вот мифологическое мировоззрение, которое противоречит вот тому мировоззрению, которое уже закодировано в наших словах. И вместе с тем вот это исходное единство, вот это очень примитивное, очень простое действие, простое единство, оно выражается удивительно многообразно. Потому что у этого первобытного человека нет никаких других возможностей выражать вот эти идеи смерти, воскрешения, единства смерти, воскрешения, как через те предметы, которые его окружают. И отсюда появляется огромное количество самых разных сюжетов, самых разных предметов и так далее, но все эти предметы и сюжеты, они значат одно и то же. Они абсолютно синонимичны. И это выражается и в литературе, и в изобразительном искусстве. Скажем, к примеру, если мы возьмем некое изображение, где показано жертвоприношение. Некий гений в тоге, который покрывает его с головой, совершает заклание животного. Рядом два лара танцуют и делают возлияние. Здесь же находится чаша, рог изобилия и змея. И вот если мы смотрим на эту картину, исходя из нашего способа чтения различных ситуаций, в том числе визуальных, то мы это укладываем в какой-то определенный временной порядок. Совершается жертвоприношение, приходит семья, прислужник подводит животное, отец покрывается тогой, берет священные предметы и тому подобное. Мы определенным образом понимаем пространство, вот те пространственные отношения, которые существуют между этими предметами, определенные причины, следствия и так далее. Но на самом деле все вот предметы, которые изображены на этой картине, равным образом, как все действия, которые изображены на этой картине, они представляют собой равнозначную метафору жертвоприношения, метафора смерти жизни зверя. Каждый этот предмет повторяет другой предмет, просто в разной форме. И некоторые из них действенные, например, пляска, заклание, покрывание головы, какая-то часть вечная, тога, чаша, рог изобилия, какая-то часть звериная, змея, какая-то изображает людей, отец, прислужник, и какая-то часть изображает тотемов неких божеств, гений или лары. Но здесь нет никакого процесса, нет никакого пространства в нашем понимании, нет никакого зачем и почему. И то же самое Ольга Фрейденберг обнаруживает и в такой словесной мифологии. Мы, конечно, знакомы уже с такими обработанными изложениями, где привносится, например, причинность. Мы пытаемся понять, какова психология персонажей греческой мифологии, каковы мотивации их поступков и так далее. Вставляются какие-то превходящие элементы, которые нам позволяют это как-то осмысливать, как-то сделать для нас понятным. Но вот если отказаться от вот этих элементов и взять, так сказать, голую структуру древнегреческого мифа, то получится, что все мифы, по сути дела, говорят об одном и том же. И постоянно друг друга дублируют, и более того, все элементы мифа постоянно дублируют друг друга. Например, миф об Атридах. Агамемнон и Менелай. У Менелая Парис похищает жену Елену, из чего возникает Троянская война. Агамемнон возвращается с войны домой, но за столом во время еды жена и ее любовник Игис убивает его. Со временем сын Агамемнона Орест и дочь Электра убивают Игисфа и мать. Атриды – сыновья Атрея. У Атрея тоже есть брат Фиест. Они убивают Хрисипа, своего сводного брата. Затем Атрей убивает сыновей Фиеста и подает самому Фиесту в виде блюда. Затем Атрея убивает Игис, сын Фиеста. Атрей, в свою очередь, является сыном Пелопса. Пелопс убит своим отцом Танталом и подан богами в качестве блюда. Вот, собственно, вот так-то история, которая является одной из парадигматичной для греческой мифологии. По этому поводу написано огромное количество там, различных произведений, все это многократно обыграно в греческой культуре. Но, по сути дела, все эти три истории, они совершенно одинаковые версии одного и того же мифа. За едой человека убивает, человек обращается в еду. Сначала Агамемнон убит за едой, во второй убитые обращены в еду дети Фиеста, и в третий убит и сделан едой сын Тантала. Во всех этих трех версиях дети убивают отцов, отцы убивают детей, или дети убивают за отцов, или убивают из-за детей. Но штука в том, что это из-за, это уже наше привнесение, это уже более поздняя мотивировка, которая привносит сюда каузальность, причинность, которой нет в мифе, и моральность, которой тоже в мифе нет. Просто происходит некая такая смена, происходит процесс убивания. Здесь даже дети и отцы это как бы позиции вот в этой ситуации. Новое поколение это то, которое живет. Те, кто живут, те есть новое поколение, те есть молодые. Старые отцы – это те, кому суждено умереть. Здесь даже не дело в том, что дети убивают своих отцов, а дело в том, что как бы тот, кто умирает, тот и является отцом. Молодой человек, он ни в коем случае не молодой в нашем понимании. Представление о трех возрастах, вот это вот наше знаменитое деление трех возрастов, это уже появляется на очень поздней стадии земледельческого общества. До этого молодой – это живой, если это женщина, это плодовитая женщина и так далее. Если даже мы возьмем русские сказки или какие-либо другие сказки, то мы там часто увидим такую ситуацию, когда есть некая девушка молодая, красивая, потом некий юноша пытается ее добиться, и в течение 100 лет различные выполняет сложные задачи, и через 100 лет в конце концов ее добивается, и она остается все такой же молодой. Потому что молодая это совсем не о возрасте. Та же самая ситуация и в другом цикле мифа о Лавдакидах, в центре которого находится убийство Эдипом своего отца Лая. Сыновья Эдипа, злоумышляющие против отца, убивают друг друга. Сам Эдип женится на своей матери и умирает в роще Ириней, богини смерти. И здесь можно сопоставить эту историю с историей Ареста, который убивает свою мать и преследует Ириней. Семантически эти два мифа, они тождественны. У Ареста существует его друг, как бы другой Арест, в виде Пилата. Причем слово Пилат значит дверной. И выражает образ врат в преисподне. И в мифе об Атридах несет ту же функцию, которую несет скала бездна преисподней в мифе про Эдипа. В мифе о Тезее и Полите та же распря отца с сыном и тоже убийство. Причем в одних мифах, в одних версиях мифа сын овладевает женой отца, а позже только покушается на нее, когда миф смягчается. А в других миф мачеха покушается с той же целью на пасынка. В древних версиях этого мифа Тезей связан со своим другом Перифоем, с которым спускается в преисподнюю, и Перифой остается там навеки, а Тезей выходит. Вот здесь вот убийство, вот это здесь как бы соотношение по вертикали между различными поколениями, между отцами и детьми, отображается также по горизонтали, на отношениях между друзьями, между другим. Есть главный герой, у этого героя есть друг или брат, иногда это брат-близнец и так далее. Но чем они друг от друга отличаются? По большому счету никаких внешних отличий между ними нет. Между ними отличие только одно, что один выживает, другой умирает. Отцы – это смерть, дети – это жизнь. И точно так же один брат является выражением смерти, в то время как другой является выражением жизни. Вот эти отношения от них не только являются человеческими, потому что все эти персонажи, они, собственно, не люди. Они, каждый из них является выражением космоса. И могут быть тождественны каким-то другим предметам и ситуациям. Скажем, к примеру, Троянская война – это тоже такого же рода событие, как и какое-то такое индивидуальное противоборство. Елена, по сути дела, тождественна Трое. Похищают Елену, осаждают Трою. Отвоевывают Елену Трою. Как бы Елена тождественна городу, тождественна стране. Вот, ну, вот это вот тождество города и человека, это такая вещь, которая очень любопытная, которую еще давно подметили. Вот я еще говорил про Фестеля де Куланжа, который написал замечательную книгу про античные города, и написал вот там о том, что город, по сути дела, тождественным человеку и тождественным похоронам. Основание города – это похороны. Для того, чтобы город существовал, необходимо, чтобы существовал некий бог, некий святой, который в этом городе похоронен. И, собственно говоря, вокруг это могилы этого человека и развивается город. Это вещь невероятно важная, и она сохраняется и по сей день, по сути дела. В средние века для того, чтобы город существовал, обязательно должен быть святой. Чтобы этот святой был похоронен в центре города, в храме. Скажем, есть такой красивый город Ровень. Там он находится на таком острове-холме. И доминирует над этим холмом храм святой Евтимии. Это такая девочка 15-летняя, которую замучили, потом ее могила была в Халкидоне, где происходили халкидонские соборы, то есть очень такие важные события в жизни христиан. Потом это захоронение ее, оно исчезало и появлялось в разных городах. Вот в частности, в районе Константинополя считается, что есть ее могила, и вместе с тем считается, что есть ее могила и в этом Ровене. То есть очень часто бывает, что один и тот же святой, он находится во многих городах, потому что городов много, они постоянно увеличиваются, и получается такой дефицит святых. И такие возникают легенды о том, что захоронение этой девушки, ну то есть каменный гроб, он поплыл каким-то чудом по морю и был выброшен в районе этого города Ровене. И благодаря этому город смог возникнуть и развиваться. Если мы хотим образовать колонию, то нам нужно взять прах из могилы святого одного города или там бога-покровителя одного города, и осуществить захоронение в другой земле. И тогда мы можем уже основывать какой-нибудь город-колонию. Ну и до сих пор, собственно, города называются именами людей. Это очень такая важная вещь, переименовывание этих городов. Сейчас идет там политика декоммунизации в Украине. Очень интересные там коллизии возникают, связанные с тем, кого там нужно переименовывать, кого не нужно переименовывать. То есть все это до сих пор актуально. Точно так же, как и этот тотем может выражаться в корабле. Корабль – это тоже женщина. Ну, мы можем вспомнить тот факт, что женский образ часто вырезается на корме этого корабля. Она же является и драконом. Есть целые работы, которые посвящены образу женщины корабля. Или это может быть баран с золотой шерстью. Почему с золотой? Потому что это обозначение жизни, света, солнца и так далее. Овладеть, будь то Еленой, будь то золотым руном, это значит овладеть жизнью. И вот это демонстрация того, что есть некоторая исходная парадигма, которая затем может воплощаться в огромном количестве самых разнообразных сюжетов и в огромном количестве самых разных образов, будь то человеческих, будь то образа города, образа корабля или образа золотого руна. Все эти образы, они будут тождественны. Но затем возникает следующий вопрос. Каким образом вот это повествование оформляется? Здесь появляется в процессе воплощения вот этого единой протоструктуры мифа в различных образах. Возникает вопрос о том, в какую, так сказать, последовательность эти образы укладываются. И Ольга Фрейденберг обращает внимание на то, что таким первичным способом придания формы мифологического мировоззрения является ритм. Ритм, ритмическая база, на ритмической базе развиваются самые различные формы. Ритм, пишет Фрейденберг, необходим первобытному человеку, он доступен и бесконечно приятен. Кроме того, он еще и хорошо исполняем, и обладает функциями выявления, выражаемости вовне. И первоначально мифы ритмически выкрикиваются, выплакиваются и высмеховываются. То есть они заключаются в том, что чередуются некие восклицания. Эти восклицания, они, по сути дела, не являются даже словами в нашем понимании, а являются, ну, вот, как бы, если ну, пытаться как-то объяснить, что это такое, это имена богов, имена героев. Собственно, ранние гимны, они строятся на том, что непрерывно повторяется имя бога. Там, скажем, если это гимн богу Агни, там даже может не звучать само имя Агни. Но будет бесконечная цепь аллитерации, бесконечное количество слов, в которых участвуют вот те звуки, которые есть у этого бога. И так, по сути дела, устроена любая древняя поэзия, в том числе и гомеровская. Вот мы этого не осознаем, потому что мы читаем это в переводе. Но когда речь идет о каком-то герое, то идет подбор определенных слов, в которых отражается имя этого героя. И человек, люди, коллектив человеческий в определенном ритме выкрикивает это имя. При этом могут чередоваться чередоваться плач и смех, чередоваться различные эмоции. Может чередоваться быстрый и медленный темп, низкий и высокий тон музыки, метрическое повышение и понижение. При этом высокое или быстрое – это небо, низкое или медленное – это земля. Этот ритм, он как бы задается синкретически и выкрикиваниями, и выплясываниями. Существует очень тесная связь между движениями человека и теми восклицаниями, которые он произносит. Поэтому то, что мы называем литературой, то, что мы привыкли читать глазами, изначально было, по сути дела, шествием, изначально было пляской. И очень многие понятия, которые мы до сих пор пользуемся, чтобы говорить о литературе или о музыке, они восходят именно к вот этим ритмическим движениям. Например, слово «мелодия» восходится к слову «мелос», что по-гречески значит «член тела». Или скажем, мы называем элемент стихотворения стопой, то есть здесь связь с ногой. Само слово «стихос» или «стихос» греческий значит «ступать», восходит к слову, которое значит «ступать» или «ходить». А «версус» латинское значит «назад». То есть мы идем в одну сторону, затем поворачиваемся и идем в другую сторону. Всегда есть так противопоставление двух элементов. Мы исполняем некую оду, затем исполняем антиоду. Люди идут в одну сторону и произносят некое одно высказывание, затем останавливаются, разворачиваются, идут в другую сторону, говорят другое высказывание. Вот из этого начинается, собственно говоря, складываться поэзия и все элементы поэзии. Рифма, аллитерация, различные образы, соответствующие друг другу в двух строках. Если мы попытаемся взять какие-то более поздние высказывания, которые бы могли нам показать, какой могла бы быть эта первопоэзия, то это что-то вроде пословиц и поговорок, как вот русское: «Каково толокно, таково полотно». То есть здесь эти слова, они друг в друге совершенно отражаются, совершенно как бы дублируют друг друга. Или, например, гнома Гераклита: «Многие плохие, немногие благие». Вот такое повторение звуков создает аллитерацию, ассонансы, рифму, амонимию и так далее. Это характерно не только даже для поэзии, но и для прозы, потому что проза античная, она тоже построена на определенных, имеет определенную ритмическую структуру, имеет рифмовку, и, собственно говоря, рифма, она в большей степени проявляется в прозе, чем в поэзии. И по-гречески слово «проза» значит «пешее слово», а по-латыни «прямо идущее слово», в отличие от поэтической речи, которая является такой круговой, где важен вот поворот или вот какой-то хоровод и так далее. Вот эта структура, она характерна не только для, не только она воплощается затем в литературе, но и воплощается в таких, ну, воплощается, скажем, в архитектуре или в различных ремеслах. Можно поставить такой вопрос: откуда вообще взялись такие вещи, как площадь, храм, Папилеи и тому подобное. И с точки зрения Фрейденберг, архитектура – это как бы результат всех вот этих прогулок туда-сюда. Люди ходят туда-сюда, таким образом возникает улица, вокруг этой улицы там, она определенным образом оформляется, там появляются пропилеи и так далее. Люди останавливаются, на месте их остановки возникают определенные узлы этого города. Люди ходят по кругу, возникает круговая площадь и так далее. И ремесла, они тоже изначально восходят к вот этим вот практикам выражения тотема. Гончар, который лепит горшок, или ткачиха, которая ткет ткань, они не просто занимаются какими-то изначально утилитарными занятиями, а по сути дела вылепливают некоего тотема, который тождественен космосу. Любой горшок, любая ткань является образом мира в узорах, в самой форме горшка и так далее. Если мы возьмем архаические гончарные формы, то здесь нас совершенно удивляет то, как внезапно переходит, скажем, чашка в какое-либо животное. Вот нечто наполовину чашка, наполовину животное. То есть здесь это такой наиболее древние варианты, когда еще люди мыслят очень зооморфно. То есть человек, по сути дела, не хотел себе просто чашку сделать, чтобы пить из нее. Пить можно из ладони. А, в общем-то, собирался вылепить своего тотема, вылепить вот некое божество, и дальше оно заполняется в каких-то ритуальных целях определенной жидкостью, происходит там возливание различное и так далее. А такой горшок уже геометрически симметричный, он появляется в более поздние периоды, но он тоже, хотя он как бы уже не может иметь какое-то сходство там, с фигурой человека или животного, или иметь какие-то фигурки на себе человека-животного. Но сама вот эта вот, сама конструкция горшка, вот, нечто такое круглое, с пустотой внутри и так далее, это все такие очень сокровенные. Реальные вещи. Это не просто пустота. Вот Хайдеггер об этом писал, у него есть такая работа, даже не потом, а в то же время, когда Фрейденберг это пишет, Хайдеггер тоже работает с этим, и даже немножко позже. Например, пишет уже там, 50-е годы работу «Чаша», где он описывает, что вот в чаше как раз главная пустота, и вот в этой чаше пересекается божественное и человеческое. И выражается вот некоторое представление о космосе. Точно так же вот эта исходная мифологическая структура выражается в практиках, которые нам кажутся очень далекими. Мы даже не можем сразу узнать в этих наших практиках это мифологическое исходные действия. Например, торговля. Вот мы, это такая вещь, которая характерна для современного мира, но, по сути дела, изначально торговля – это борьба. И там, скажем, если мы придем на какой-нибудь восточный рынок, мы увидим остатки этого. Почему, собственно, торговцы там обманывают и так далее. Вот это нужно победить. По сути дела, идет некое такое прение между торговцем и покупателем, и вот кто кого победит, это важно, а не то, чтобы просто приобрести какую-то определенную вещь. И по сути дела, акт торговли – это в определенной степени акт разрывания. Торговец и покупатель, они разрывают некое животное, и деньги – это, собственно, разделенные на куски какой-то ценный предмет. Предположим, шкурка какая-нибудь ценная, или кусок серебра, который рубится на кусочки, и таким образом появляются деньги. И вот это вот обмен, и вот этот вот обмен этими кусочками, он, собственно говоря, и представляет из себя суть такой первоначальной торговли. А потом уже она оказывается, что это нам дает какие-то определенные материальные преимущества. И деньги изначально являются вовсе не способом, не таким всеобщим эквивалентом и способом обмена одного предмета на другой, а по сути дела сакральной вещью. Деньгами наделяет, например, вождь свою дружину. За эти деньги невозможно на самом деле ничего купить. Вот эти вот серебряные монетки исходные, они вовсе не обмениваются там на свиней или на еще что-нибудь. Это как бы кусочек счастья этого вождя. Вождь — это человек, который наделен баракой, наделен счастьем, удачей. И эта удача, она выражается, скажем, в серебре. И затем вождь берет эти кусочки серебра и раздает эту удачу своим сподвижникам. Затем оно все равно хоронится. Человек накопил эту кучу серебра, он, по сути дела, не может ее никуда инвестировать. Единственное, что он может сделать, это с собой взять на тот свет. Поэтому в конечном итоге все это серебро оказывается в могилах. Или юридические практики. Исходные юридические практики – это некое возмещение. За какое-то определенное действие должно иметь определенное противодействие. Именно в этом заключается справедливость. Почему, скажем, то или иное наказание человеку предстоит, это зависит не от того, что он совершил какой-то плохой поступок, который вот столько-то вреда принесло, по каким-то основаниям, которые для нас звучат совершенно странно. Ну, скажем, к примеру, люди, которые совершают прелюбодеяние, должны быть преданы огню. Почему? Потому что эрос – это нечто огненное. Огонь отвечает огню. Если человек срубил дерево, то его нужно привязать к этому дереву или распять на этом дереве. Если там, предположим, женщина изменила мужа, ее зарывают в землю. Вот такая жестокая вещь, которая до сих пор практикуется в некоторых обществах. Почему? Вот почему женщину, увлеченную в прелюбодеянии, нужно зарыть в землю? Потому что женщина, она, собственно, как бы есть земля. И просто здесь осуществляется справедливость. Земля возвращается земле. Иисуса Христа, его распинают на кресте не просто так, а потому что Иисус Христос, он первенец, он молодое дерево. Он агнец, если говорить в терминах архаического охотничьего мира. Агнцу соответствует молодое дерево. На него надевают венец. Вот почему терновый венец ему на голову напялили. Совершенно непонятно, если не понимать, что Иисус Христос – это деревце. И его просто нужно взять и надеть на него терновый венец, взять его и распять на кресте. Так поступают с первенцами, так справедливо поступать с первенцами. Вот это как бы такие экскурсы, которые делает Фрейденберг. Она сама осознает, что они могут вызвать негативную реакцию. Могут сказать, ну с какой стати вдруг человек начинает рассуждать о юриспруденции, об архитектуре, о торговле, если она не экономистка, не юристка, не архитектор. Но в том-то и дело, что для того, чтобы понять, что такое миф, вот это нужно понимать, что миф является исходным основанием для самых разнообразных практик, и миф в себе это все исходно содержит. Миф изначально это как бы не сказка, не слово и так далее. Это и пляска, и архитектура, и горшок, и деньги, и весы. Вот откуда вообще весы появляются? Почему весы? Зачем вообще весы, если мы обмениваем там, допустим, овцу на топор? Весы Это, собственно, справедливость, а потом уже такая вещь, которая используется в торговле. И изначально, где появляются весы, это в описаниях действия Бога, который берет весы, на одну чашу весов кладет вот что-то, что на самом деле не весит ничего, душу, например, на другую чашу весов кладет, например, грехи или добродетельные поступки. И дальше какая-то чаша поднимается вверх, какая-то чаша опускается вниз. Или судьбу двух людей кладет на чаши весов. И здесь главное, что вот, что такое весы? Это то, что опускается или поднимается. И благодаря тому, что они опускаются или поднимаются, решается судьба того и того или иного человека, который, один из которых гибнет, другой там обретает бессмертие или обретает славу. Собственно, литература, словесное творчество, это тоже такая вещь совершенно непростая. И исходный образ слова, он очень мало связан с тем, как мы оперируем со словом. Потому что слово, это, собственно говоря, есть жизнь. Говорит изначально все. В архаическом мире не человек совсем говорит, а говорит все, что угодно. Звери, леса и так далее, они непрерывно говорят. И дальше слова, даже в более позднее время, они несут в себе вот эти вот остатки там каких-то животных атрибутов и так далее. Скажем, Гомер постоянно говорит, он бросил крылатое слово. Там раз, а может быть даже больше говорится, он бросил крылатое слово. Вот что такое крылатое? У нас сразу, конечно, возникает такое искушение воспринимать это как чистую метафору. Крылатое слово, ну, не знаю, там быстрое, например, слово. Хотя непонятно, почему быстрое нужно именно через крылатое. А на самом деле это совсем не метафора. Слово, оно действительно было крылатое. Птицы – это одни из таких производителей, шумопроизводителей слов. И поэтому понятное дело, что слово должно быть крылатым. И вот это вот слово, оно является вместе с тем слава. Мы говорим, значит, мы живем. Если мы можем постоянно говорить, если это слово не может исчезнуть, то в таком случае это бессмертное слово, которое есть слава. То есть человек может умереть, но остается это слово, его воспевают в песнях. Вот это вот, собственно, и основание, почему возникают очень многие формы поэтические, чем, собственно, занимались поэты, почему поэты играли такую громадную роль в архаическом мире, потому что они как раз и занимались тем, что прославляли этого героя при жизни, а потом его продолжали прославлять после смерти. Они были такими носителями и хранителями славы этого человека, поэтому это так ценно, и поэтому поэзия является основой для формирования этносов, для формирования государств. Даже если мы сейчас возьмем такие нововременные государства, то они очень тесно связаны со становлением литературы. Вот как это неудивительно, если мы проследим там становление немецкого государства, французского государства, мы увидим, что поэты почему-то там играют очень-очень-очень большую роль. Если у нас есть национальная литература, то у нас есть вот эта национальная слава, национальное слово, и может возникнуть нация. И вот таким образом получается, что мы можем установить целую серию эквивалентов. Через этот миф мы можем установить целую серию эквивалентов. Мы можем, скажем, понять, что двери и стихотворение – это, по сути дела, одно и то же. Потому что в стихотворении есть движение в одну сторону, остановка движения в другую сторону. Но дверь – это тоже. Это один столб, другой столб, и на этот столб что-то накладывается. В стихотворении выражается природа. Сама а природа как бы говорит, являет себя. Но дверь – это не просто вход куда-то. Есть огромное количество дверей, которые, во-первых, никуда не ведут, а во-вторых, никак не связаны с забором. Вот просто стоят три камня, два камня и сверху еще один камень. Его можно вполне обойти. То есть незачем нам заходить в двери. Но дверь – это вот некая такая рамка, через которую что-то себя являет. Мы можем на эту дверь полог, какую-то ткань навесить, и таким образом, поднимая ткань или опуская ткань, мы можем давать чему-то являться или, напротив, что-то скрывать. Вот, собственно, это то, что касается разнообразного выражения исходного мифологического единства. На этом я про Фрейденберг не заканчиваю. Будет еще третья часть про Фрейденберг, где я разберу, как она показывает, как из вот этих вот мифологических форм зарождаются современные формы. Как, например, образ связывается с понятием, как возникает понятие, как возникают какие-то сложные литературные формы, сложные формы языка, которые изначально очень простые. Там нет на самом деле никаких там падежей, никаких там склонений и так далее. Тем более нет косвенной речи. Любая речь непременно прямая. Вот как все эти элементы, которые характерны для нашего современного общества, появляются и в какой степени они сохраняют в себе вот эти вот мифологическую основу. То есть вот все новое, что появляется, это оно появляется из старого. То, что раньше было формой, для нас становится материалом. И наоборот, происходит такое постоянное чередование формы и материала. Мы не можем, к сожалению, мы приходим уже в готовый мир, и мы не можем ничего нового создать. Мы берем то, что было до нас, и пытаемся вот это каким-то образом адаптировать так, чтобы оно могло наши интересы обслуживать, которыми мы считаем, что мы ими пользуемся, что вот мы как бы владеем этим миром. Но вот это их заряженность изначальная, вот этой мифологическим смыслом, мифологической энергией, она на самом деле дает себе знать. И важно понимать, что двери, чашка, стол и так далее являются такими порталами в миф, порталами в потусторонний мир, по сути дела, там, кровать и так далее, стул. Все это внезапно может, так сказать, отомстить нам за нашу невнимательность к истории этих вещей. А сегодня на этом я завершаю.